Здравствуйте, дорогие телезрители! Не сотвори себе кумира, вторая заповедь Деколога, о которой рассуждать можно бесконечно. Ну и соображения отца Якова Кротова для нас будут не безинтересны.
Давайте немножко проговорим про заповедь «Не кумира сотвори». Исторически это понималось обычно очень узко, как «не ходи к соседу, который сейчас молится о старте». Евреи вовсе не вырезали все население Святой Земли, они не ставили такой задачи. Они жили через полосицы, и, ну, как мы сейчас живем. Сосед там верует в розу мира, другой сосед ходит к колдуну, третий сосед справляет 7 ноября. Ходить к соседу справлять 7 ноября я бы не стал категорически. Хотя я очень толерантный человек, но это я бы не стал. Из некоторого принципа. Какое молчу. Так вот, где начинается идолопоклонство? Как скажет баптист, там, где начинается православие, там начинается идолопоклонство. Иконочку-то повесил. И баптист может быть прав. Собственно, иконоборчество в 8 столетии начиналось, потому что иконопочитание тогда превратилось в идолопоклонство. Ну, самый яркий пример, известный из одной речи, как соскабливали краску с иконы и добавляли в чашу с причастием. Но есть более тонкая разновидность идолопоклонства. Когда человек смотрит на икону, как бы сказать, платонически. Что значит платонически? Платон учил, что если беременная женщина будет глядеть на красивые статуи, на красивые картины, читать умные книги, там, отца Андрея Кураева, то у женщины родится умный, красивый ребенок. Практика доказала, что это не совсем так. Но источник несвободы не в иконе. Поэтому не прав баптист. Потому что если не свободный человек, он может быть трижды баптистом, он себе идолы найдет. Это может быть пастор. Но обычно вообще у мужика обычно идол – это жена. То есть первый идол – это, конечно, мое «я». Но это за скобками, это у всех. Второй идол – это жена. Вот третий идол – это духовный отец. У протестанта еще там Священное Писание вклинивается. Ну а что? Смотрите, Библия с золотым обрезом. Чем она лучше иконы в золотом окладе? Из уважения к Слову Божию? Ну хорошо, а почему именно золото должно выражать уважение? Вот. Ты лучше поцелуй Священное Писание. Вот я как возьму в руку Евангелие, я целую. Вот. Потому что оно же такое беззащитное, оно светится. Это же действительно чудо, что оно есть. Что письменность и вдруг Слово Божие через него. Так вот, где свобода от поклонства? Вы понимаете, вот пожилой человек падает, у него сломана шейка бедра. И человек думает так: я упал, организм сотрясся, и шейка бедра сломалась. В 70% случаев у человека было истончение кости, просто возрастное. Кость хрустнула, и человек упал. Последовательность обратная. И мы, как правило, ошибаемся, потому что путаем причину и следствие. Человек запал на порнографию. Почему? Порнография его совратила. А почему другой человек не запал? Человек упал на порнографию, потому что у него внутри что-то переломано. Что? У всех по-разному. Это надо четко понимать. Кого-то отец в детстве мурыжил, кого-то мать в детстве мурыжила. Могут быть причины, не связанные с родителями. То есть причин порнозависимости, а это просто есть такое заболевание, как алкогольная зависимость, причин того, что человек западает на порнографию, их очень много. И они никак не связаны с порнографией. В древнем мире порнографии не было, во всем случае в нашем представлении. Тем не менее, Господь в Евангелии, ну, у евреев точно не было. Тем не менее же Господь говорит в Евангелии, что тот, кто смотрел на женщину с вожделением в сердце своем, то есть не в интернете своем, не на лаптопе своем, а в сердце своем, но он уже смотрел грязно, порно. Порно – это значит грязь по-гречески. Так откуда источник грязи? В Евангелии так и сказано. Из сердца. Ну, не снаружи ведь. А иначе тебе и Венера Милосская безрукая, ты и на нее западешь. Она же безрукая, пожалел бы ее. А многим мужчинам как раз такая женщина и нравится. На обычную мы не западаем. Нам нужна вот такая вот, чтобы в нашей власти. Это порнография. То же самое с иконой. Если человек идолопоклонствует перед образом Божиим, это не связано с тем, что учение об иконах ложное. Это связано с тем, что у него желание идолопоклонствовать. Убери икону, или он вырос в культуре, где нет икон, он может идолопоклонствовать перед куском хлеба. У нас, прошу прощения, вот в том непонятном нечто, к которому и я отношусь, и вы, дорогие, у нас главный идол на сегодняшний день, я бы сказал, самый опасный, это безопасность. Жажда покоя. Вот то, о чем в Священном Писании сказано. Егда рекут мир, тогда будет им погубление. Жажда, чтобы все в жизни было гарантировано. Но здесь совершенно был прав Остап Бендер. Полную гарантию может дать только страховой полис. Причем плохой, мошеннический. Бог сотворил человека для беспокойства. Настоящий мир, ну это все просто по песням. Комсомольцы беспокойные сердца. Вот и все. Сердце стучит, оно беспокоится. Мы что, хотим покоя, когда сердце остановилось? И работает только вот это вот искусственное дыхание, да? Ну, так многие люди создают себе внешнее сердце в лице другого человека, в лице идеологии. Так вот оно, идолопоклонство. Идол приносит спокойствие. Это может быть муж, жена и так далее. В общем, я их уже перечислил. Поэтому не надо бояться порнографии, надо бояться грязи в себе. Но этого же мы не очень боимся. Каждый человек думает, уберите с моего горизонта порнографию, эротику, это и это, я буду святой. Да не будешь ты святой, ты будешь идолопоклонник без идола, но все равно ты будешь идолопоклонник. Поэтому горизонт оставим другим людям. Каждый человек обладает даром не видеть. Собственно, дар видеть настоящего духовного видения подразумевает важнейшую вещь – умение не видеть. Ну, помните эту игру в юности? Многие играли, когда смотрят на карту и загадывают название городов, и там советуют загадывать то, что покрупнее, потому что какой-нибудь Салехард человек разыщет. А крупно там Россия не заметит, потому что буквы-то разнесены. Так вот, наша задача – духовное зрение. Я вижу Бога, а порнографию я не вижу. И поэтому я с ней не борюсь. Я ее не вижу. Где? Какая порнография? Вот мне подносят сюда. Но я дальнозоркий. Я не вижу. Я не вижу и не могу увидеть. Я иду по улице вокруг матеряться, я этого не слышу. Ведь сколько в жизни ситуаций, когда мы не слышим? Умеем же. Значит, вот это вот умение в мирных целях. Чтобы не видела того ока и не слышала того уха, что нам вредно. Запросто. Это и есть духовная жизнь.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, размышляет о молитве.
Мы единый организм, и мы связаны все друг с другом, хотим мы того или не хотим, но, поступая правильно, осознавая эту связь, это единство, относясь к человеку с чем? С благожелательством, если хотите, с молитвой за него, с неосуждением, насколько это возможно, мы тем самым утверждаем и самих себя, как эту живую клеточку, оздоровляем ее и помогаем другому. Кстати, нужно помнить, что молитва за другого, независимо от того, какой результат будет в отношении этого другого, оказывается самым положительным, если хотите, лекарством, действием для того, кто молится. Неважно, за кого он молится. Молитва всегда самому человеку приносит колоссальную пользу. Правда, какова молитва, что за молитва, при каких условиях она совершается, эта молитва, это очень важно знать. Одно дело правильная молитва, другое дело, вы слышите, оказывается, может быть, молитва совсем неправильная и может привести человека к самым печальным последствиям, к самым печальным, даже в этой нашей земной этой жизни. И это вопрос действительно очень-очень серьезный. И тот человек, который не понимает этих вещей, он может тяжко пострадать, может уйти совсем не туда. он может совсем не понять, зачем и для чего он живет. Будет полное искажение его жизни даже. Так вот, правильная молитва прежде всего – это молитва, совершаемая с вниманием, благоговением и покаянием. Там, где нет этих вещей, там не молитва. Когда я читаю молитву, раз, прочитал, а что же я читал-то? Я понял, я не молился. Попугай вместо меня прочитал, и все, а молитвы и нет. Кстати, это великое зло, одно, может быть, из величайших зол, которое буквально покрывает нас, убивает нас просто. Это вычитывание молитв вместо молитвы. Какая беда! Вы знаете, можно богослужение совершить, на самом деле совершить мероприятие. Слышите? Мероприятие. Можно всю жизнь прочитывать молитвы, всю жизнь можно служить и ни разу не помолиться, находясь в полном самообмане, думая, что мы молимся. Результат какой? Результат то, что мы ничего не имеем. Всю жизнь молимся, и никаких плодов. Более того, никаких плодов – это еще было бы полбеды. Есть громадная опасность для тех, кто часто молится, допустим, то есть вычитывает молитвы, часто совершает богослужение. Есть опасность еще возмнить о себе. Я часто хожу в церковь, я читаю молитвы и так далее. Одним словом, я не фунт изюма. Оказывается, еще может возрасти это дикое самомнение. Это отсюда фарисейство появляется. Это самоубийство человека буквально. Оказывается, понимание молитвы, ой, как важно. Что при этом святые отцы подчеркивают, чтобы была правильная молитва? Они говорят, что правильная молитва может быть совершаема только на почве правильной нравственной христианской жизни. Если вы не прощаете друг другу, с какой молитвой можно обращаться к Богу, чтобы Бог простил меня, если я сам никому не прощаю? Оказывается, условием того, что молитва наша будет услышана, это является прощение другим людям. Надо понять, в конце концов, все мы больны, все до одного человека, все больны. И поэтому надо снисходить к немощам другого человека. Это не значит, что потакать этим немощам. Нет. Но надо понять. Поэтому в нашей душе очень важно простить, вы знаете, не осудить человека. Пока в душе этого нет, наша молитва все разваливается, как карточный домик. Чтобы научиться молиться, что требуется? Опять святые отцы что говорят? Что они говорят, чтобы научиться молиться? Ведь, наверное, каждый православный христианин хотел бы этого. Хотел бы. Хотел бы, почему? Я говорю, хотел бы. По очень простой причине, что мы все прекрасно знаем. Встал на молитву, и тут же все поплыло. Все поплыло. Во все страны разлетелись. Куда угодно, а молитвы нет. Что нужно для этого? Они говорят, нужно начинать самой краткой молитвы. Наш ум настолько слаб, мы, которые хвастаемся, не зная только чем, и в сами себе на полное тщеславие, не можем буквально минуты-две продержать внимание в молитве. Поэтому нужно начинать с самой краткой молитвы. Какая это краткая молитва? Все не утверждают, что уже освященные тысячелетним опытом святых отцов, этой молитвой является молитва Иисусова, которая звучит очень просто. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все. Точка. Кто не может произнести эту молитву? Сидим ли мы, стоим, идем, даже разговариваем, смотрим, даже читаем? Кто не может? Только тот, кто не хочет. Оказывается, эта молитва, краткая молитва, которую мы действительно можем произнести с полным вниманием и, насколько возможно, участием сердца, эта молитва приучает наш ум и нашу душу. К чему? К молитве. Тот, кто хочет научиться молиться, чтобы молитва действительно стала его связью с Богом, это краткая молитва, это великое благодеяние, которое буквально открыто опытом великих людей. Краткая молитва, как можно чаще. Вспомнил человек, произнеси от всей души. Если можно, поставить себе за правило хотя бы несколько, 10, 20 молитв в день. И очень бы важно для тех, кто имеет детей, приучать с детского возраста к внимательной молитве. Как мы умиляемся, когда эта малышка начинает читать «Богородица, Деву радуйся», и мы умиляемся и таем. Верно, на данном этапе еще, это верно, правда, очень хорошо. Но когда уже больше, и если мы не научим ребенка, не приучаем читать с вниманием молитву, тогда мы его глубоко наказываем. Сущностью, если хотите, нашей духовной жизни является молитва. Там, где нет молитвы, нет духовной жизни. Еще раз при этом повторяю, что не важно от того, сколько мы читаем молитв, сколько мы служим литургии и всеночных и так далее. Можно совершать, еще раз повторяю, сколько угодно. А как совершать? Языком. Кому? Богу. Причина, почему мы остаемся без плодов. Одна из причин – мы не молимся, молясь. Молясь, к сожалению, в кавычках.
О внутренней жизни современного человека в свете евангельского образа Жан-Мироносец продолжает рассуждать православный миссионер отец Виктор Веряшкин.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили благовоние, чтобы пойти помазать его. И ранним утром в первый день недели пришли к гробнице по восходе солнца. И говорили они между собой, кто отвалит нам камень от входа в гробницу. И, посмотрев, видят, что камень отвален, а был он весьма велик. И, войдя в гробницу, они увидели, что с правой стороны сидит юноша, облеченный в одеяние белое, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он восстал, его нет здесь, вот место, где положили его. Идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там вы его увидите, как он и сказал вам. И, выйдя, они побежали от гробницы, владел ими трепет и исступление, и никому ничего не сказали, ибо боялись». Воскресший же рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, она пошла и возвестила бывшим с ним. И вот интересный вопрос, как устроена жизнь, как устроены мы все, мужчины и женщины. Мы от Бога предупреждены, куда нам идти, что нас ждет, идем в другие стороны. И очень интересный вопрос, и даже то, что мы называемся учениками и последователями, часто нас не спасает от этого и не помогает. Потому что идем не туда, хотя вроде и знаем, хотя вроде и предупреждены. Вот. Больше того, это значит, что веры у них было маловато. Он им сказал, что не умрет. Пошли бы тогда поздравить, что он не умер и все нормально. Нет, они купили ароматы для чего? Чтобы этот труп, как они ожидали, если он начнет разлагаться, в общем-то, помазать чем-то более ароматным. Значит, то есть вроде как проявляем какое-то и память, и почтение к умершим нашим родственникам. И вроде в этом и выражение нашей любви. Но часто оно неосмысленное, неуклюжее и бесцельное по отношению к высшей цели. И вот задача проанализировать, а то ли мы делаем, а так ли мы живем. Потому что человек должен являть в себе целостность. он состоит, как бы три матрешки, одна в другой, из внешнего человека, телесного организма, внутреннего человека, оказывается, души, и сокровенного сердца человека, духа. И желательно, чтобы человек жил целостно. И в телесном аспекте выражал всю целостность, и на психоэмоциональном уровне душевный выражал всю целостность, и на уровне ментальном тоже выражал в себе эту целостность какую-то. Но мы часто однобокие, мы часто односторонние, мы часто нецелостные. Мы, если и выражаем что, то в лучшем случае на каком-то одном уровне, в одном аспекте. А призыв – будьте целостными. И поэтому, когда мы смотрим на букву текста, желательно, чтобы мы видели кроме буквы еще и дух, потому что буква способна убивать, а дух способен животворить.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Продолжая разговор о разрывах в откровении, нельзя не упомянуть о таком вот своеобразном ревизионизме Мартина Лютера, который дошел до того, что объявил свободу опаснейшим предрассудком христианства. Дескать, мало ли что, апостол Павел там написал галатам: «К свободе призваны вы, братья». Эти слова у лютеран весьма своеобразно интерпретируются. Хотя чего там толковать? Лютер иногда не гнушался и просто тем, что изымал неудобные книги из корпуса Священного Писания. Так он выдрал из Библии послание Иакова за фразу апостола «Вера без дел мертва». Это высказывание никак не вписывалось в его богословскую систему. Но об этом мы уже говорили с вами. На самом деле, всякая реальная ересь – это не что иное, как искажение божественного откровения или разрыв с предыдущим откровением. Вот когда теряется преемственность, ревизия, попытка модифицировать, в общем, одно другого стоит. Сказать так в лоб категорично, что протестантизм – это ересь, нельзя, потому что протестантизмов много. Говорить надо о другом. О том, что протестантизм – это не всегда безобидно, и понимать почему. Есть в протестантизме, особенно в отдельных его инициаторах и носителях, вещи, которые иначе как еретические не назовешь, причем по всем признакам. Между прочим, самым сильным свидетельством против, скажем, Кальвина является не то, что он там чего-то нагородил в книжках. Если кто-нибудь видел трехтомник «Изложение веры Кальвина», то знает, что если рядом положить Священное Писание, то кальвиновский объем переплюнет. Ну, правда, он жил в те времена, когда уже существовала сумма теологии Фомы Аквинского. Там тоже 10 томов, каждым из которых убить можно. Но самым убийственным контраргументом против Кальвина оказалась история кальвинизма. Во всех реформатских странах, именно странах, церковь исчезла. Вот что называется «смотрю и не вижу». В Европе одни и следа не осталось. Ну вот северные страны, самые нецерковные. Не все, конечно. Из лютеран, шведы, норвежцы, финны. Там вера еще теплится. Церковность все-таки присутствует какая-то. В Германии тоже. Но ни в Швейцарии, ни в Голландии. Самые равнодушные страны, каким бы то ни было формам церковности, это кальвинистские. Хотя претензии у Кальвина были как раз прямо противоположны. Мол, мы, собственно, сейчас все переделаем как надо, и будет почти апостольская церковь. Удивительно, но это так. При том, что и Швейцария, и Голландия – это вполне благополучная страна. Ну, Швейцария – это воля и случаи. Это 300-летний нейтралитет. Да и просто она оказалась даром никому не нужна. Что в этой Швейцарии есть, кроме сыра? Плюс Швейцария оказалась золотым запасником Европы во время развития капитализма и особенно во время последних двух войн. Вырос вот этот феномен швейцарских банков. Отец Георгий Кочетков, побывав в этих странах, делился впечатлениями. Церковь там, в Голландии и Швейцарии, увы, и не ночевала. То есть говорить о христианстве просто неприлично. Нет, то есть можно там о помощи бедным, голодающим, это нормально. А о чем-то таком мистическом, не дай Бог. Если кто-нибудь пикнет слово «церковь», ну тут точно малохольный или придурок, или неудачник. Вот, пожалуй, это самое сильное свидетельство против. Оно, конечно, и в других странах. Нельзя сказать, что церковь имеет огромное влияние, является такой вот духовной доминантой. Как институт, да, влияние может быть значительно. Но чтобы до такой степени опустить христианство, как в Голландии и Швейцарии, это надо было уж сильно постараться. Даже в раздерганных, раздолбанных постсоветских странах все-таки худо-бедно что-то такое восстанавливается, какая-то жизнь теплится. Если вы сравните Киев с Амстердамом, Киев покажется златоглавым точно. Или ту же Москву с Берлином. Это несмотря на то, что русская православная церковь – это просто тихий ужас. Украинская, правда, не намного лучше. Но это все-таки хотя бы наличествующий ужас. А там уже просто физически ничего нет. В Антверпене наши были. Останавливались в семинарии. Четыре здоровенных корпуса, четырехэтажных. Целый комплекс. И ни одного студента. Ни единого. Это, между прочим, самое сильное практическое свидетельство за или против. Потому что так вот рассуждать отвлеченно можно как угодно. Но когда дело касается таких вот простых, то очень осязаемых последствий, тут вот сразу и задумаешься, что такое на самом деле кальвинизм и лютеранство. А вот то самое, когда все тихо-тихо исчезает. Заметьте, это там, где пытались исправить католичество. И действительно было что исправлять. Но несмотря на весь кошмар, в котором находилось католичество времен Лютера, такого фактически провала все-таки в католичестве наблюдать нельзя. Чтобы вот раз и вообще, как будто ничего и не было. Причем настолько не было, что слово «церковь» неприкрыто презирается. В Голландии это не просто так, чтобы человек говорил «я в Бога не верю, в церковь не хожу». Это лексикон наших сограждан, или французов, или итальянцев. Нет, в Голландии сказать лишний раз вслух про какую-то там веру неприлично, глупо. Это точно так, как у нас в 50-е годы, когда студент какого-нибудь вуза встречал около церкви бабку, крутил носом «а, вымирающее поколение». Можно сказать, что идеология Хрущева восторжествовала в Голландии. Только Никита Сергеевич об этом не знает. О том, что скоро я покажу вам последнего попа. Там это сбылось. Скоро последний поп может быть продемонстрирован в Нидерландах. Вот так. Потому что эти разрывы в откровении, они чреваты. Остановимся на этом сегодня. До следующего четверга. Всего доброго.